Его не вырубили, он по-прежнему вплотную подходит к даче, но он пуст, ни птиц, ни белок, он тих и безмолвен. Растет черника, грибы, брусника, все вроде бы в порядке, только унылая пустынность отделяет эту дачную местность от карельских лесов. Слишком много людей, слишком машин, слишком музыки, леса лишились своих голосов и обитателей. Помнится, жил я под Москвой на берегу Клязьмы, у деревни Райки. Извилистые берега, поросшие дубами. Есть тростники, вертится река, прикотливо между рощей и лугов. Но птицы над ней не летают, нет даже чаек. Вода с металлическим коричневым блеском, под ощущение опасности. Ничего живого. Неподалеку старый пруд. Сюда перебралась вся мошка. Чайки тут высматривают рыбешку, бегают трясогузки, мальчишки сидят с удочками. Слишком долго соблюдаем правила. Не можешь делать как надо, делай как можешь. Вот так и строим, и красим, и летаем, и делаем себе еду, и покупаем одежду. Сосны ветру качают целиком, прямым своим золотистым стволом. Пока на дереве зелень, ветер гнет его. Когда она облетит, ветер уже бессилен. Зимой сосна колышется, шумит. Голые березы, липы стоят неподвижно, не отзываясь. Поэт. 10 августа 1966 года. Два дня над Комарово бушевала буря. Ломала деревья, выворачивала старые ели, обрывала провода. Дороги были засыпаны ветвями, листьями, шли ливни. Ветер клал деревья так, что в комнате то светлело, то темнело. Исчезли птицы. Людям, особенно сердечникам, было плохо. А вчера к вечеру стихло, и в 20:00 умер Александр Гитович. Он умер сразу. Потерял сознание и, так и не прояснев, перестал вдруг хрипеть и умер. Последние годы мы с ним сдружились, особенно в это последнее лето. Позднее вдохновение, не знаю, какое по счету, посетило его в нынешний и прошлый год. Стихи его нравились мне все больше. Перед самой смертью он быстро накатило на него, может, за пару месяцев, может, еще меньше, написал 30 стихотворений. Некоторые из них превосходны. Он не очень любил читать свои стихи и никогда при мне сам не просил читать, и никогда не расходился, его всегда надо было просить еще и еще. Может быть, потому что он не считал стихи своим главным делом, хотя любил поэзию навзрыд. Но, может быть, он был из тех истинных поэтов, которые не считают, что главное в поэзии написать стихи. Они писались у него сами собой, постольку-поскольку, и, кроме того, надо было жить. Он был из тех поэтов, которые не могут писать всегда и везде. У него были многолетние перерывы, тогда он переводил. И все равно он оставался Гитовичем. Он не войдет в число великих стихотворцев, но он был великий поэт, или, вернее, настоящий поэт, по своей жизни и по своей сути. Он жил поэтом. Да, это была редкостная в наше время жизнь, поэтом. С таким пренебрежением к деньгам, которых у него не было, к обстановке, к удобствам. Он жил в дощатые будки, как они называли сахматовые свои литфондовские домишки, жил не круглый год. Зимой это был холодильник. Прогреть, протопить ее было невозможно. Я пришел к нему, слышь, раздеться не мог, такая там температура. Из этой стужи он писал свои воспоминания, зимние послания друзьям. С годами он все больше походил на отшельника. Жизнь его сосредоточилась на внутренней жизни духа. Мой комбат, пригибаясь при обстреле, ползком пробираясь через открытую местность, повторял: «Лучше 5 минут выглядеть трусом, чем всю жизнь быть покойником». Еще у него была поговорка: «Больше прожили, меньше осталось». Наш пулеметчик пожаловался старшине, что дистрофия довела его до того, что ходит, а следа на земле не остается. Невесомый стал, идет по грязи, не проваливаясь. 2 дня немцы морочили нас. Поставили миномет на машину, едут вдоль фронта и стреляют. Впечатление такое, будто у них несколько батарей. Он блестящий переводчик-синхронист с английского, испанского, французского. В перерыве конференции мы разговорились. Переводил он быстро, легко, а в разговоре каждую фразу жевал, пережевывал с трудом, как недоваренное мясо. Суть его рассказа сводилась к тому, что вот он сопровождал иностранцев в Новгород. По дороге останавливались, сворачивали. 2 раза застряли в бездорожье. Россия как была без дорог, так и не может выбраться. 300 лет из невылазной грязи проселков. В деревнях пьянь, избы развалюхи. Районное начальство ленивое, вороватое. Дома у них богатые, а кругом все то же самое. Стыдно и оправдаться нечем. Давно бы надо уехать за границу. Предложений много, а вот никак не оторваться. Что держит? Понять не может. Какая-то проклятая любовь. Высылали таких всегда. Изгоняли, осыпали руганью лучших. Герцен, Цветаева, Бродский, Набоков. И что? Все равно назад рвались, страдали. Бунин, Рахманинов, Стравинский, Репин. Проклятая любовь. Консерватизм — умение ценить прошлое. Мы его прошлое латаем, перелицовываем, всячески приспосабливаем, чтобы как-то прилично выглядеть. Мы виноваты в том, что уничтожили немецкие воинские кладбища, финские кладбища на Карельском перешейке. Сейчас, наконец, появилось воинское захоронение под Петербургом, Сологубовское, где перезахоронено 20 тысяч немецких воинов. Работы проводились вместе с немецким народным союзом по уходу за воинскими кладбищами. Есть в Германии такой, довольно солидная организация. Главная их забота — уход. Воинские кладбища немецких солдат раскиданы по всей Европе, и всюду союз содержит их в порядке. Тенор за выступление потребовал 75 тысяч рублей. Администратор сказал: «Это много, наш министр не получает столько». Но министр не может доставить публике столько удовольствия, сколько доставляю я. Спиноза удивительно точно заметил. Истина — это заблуждение, живущее столетия. Затем ты попал он в рай, что за дела не принимался. Крылов. Как известно, человек — единственное живое существо, которое ест, когда не голоден, пьет, не испытывая жажды, занимается любовью во все времена. Человек — тростинка, самая хрупкая вещь в природе, но он мыслящий тростник, Блез Паскаль. Мы всем обязаны нашей интеллигенции, литературой, наукой, искусству. Кто все годы советской жизни за гроши работал в музеях, в библиотеках, лечил? Учил кто? Рабочий класс был его величеством, а интеллигенция была гнилой, ее попрекали, бронили, она источник заразы. Кого отправляли работать в колхозы, перебирать картошку, овощи, кого? Научных работников. И интеллигенция порождала диссидентов, неблагонадежных, оппозицию. Их сажали, ссылали, прорабатывали, исключали из институтов. Слово «интеллигент» превратили чуть не в бранное. Начальство, партийное и советское, не считало себя интеллигентами. Они насаждали недоверие к интеллигенции, презрение к ней. Можно ли европейскому интеллектуалу объяснить, почему наш советский профессор, доцент, учитель, врач должен убирать урожай, спасать колхозный хлеб, перебирать гнилой лук, капусту? И ведь, что примечательно, этот наш доцент делает все безропотно, считая, что так и нужно, что ему положено. Наши философы не живут как философы, ни как Диоген, ни как Платон, ни как Кант.